Первое, что я думала рассмотреть, это вот эту вставку, которую мы вставляем только в Тиша Беав. Мы ее говорим в благословении о Иерусалиме. И я сейчас ее прочитаю и посмотрю некоторые комментарии, которые у меня я нашла на это. И мы говорим, если у вас есть сидур, можете взять сидур и рассмотреть. Значит, мы говорим, «Нахэм Ашем Элокейну, возьми, пожалуйста, Всевышний, и утеши Всевышний тех, кто берут и в трауре протеет». У нас понятие, что такое, значит, если вы хотите, можете взять, если у вас есть время, можете взять и пересчитать, сколько тут есть слов. В этой вставке есть 91 слово. И это 91 у нас символизирует. У нас каждая вещь имеет свою символику. Это символика ее, может быть, я взяла что-то вроде доски. У нас 26, 65. Я не знаю, тут видно, 91, это у нас гематрия 26 плюс 65. Значит, у нас есть имя Всевышнего, как оно пишется, но никогда не произносится. Есть имя Всевышнего, как оно произносится. Имя Всевышнего, как оно пишется, его гематрия 26. Это Юд, что это 10. Я просто не могу писать, потому что потом я не смогу это стереть. Юд это 10, Хей это 5, это 15, Вам это 6, это у нас 21, и еще один Хей это 5, значит 26. А имя, как оно читается, вместо того, что пишется, Алиф это 1, Далит это 4, это уже 5, Нун это 50, это у нас 55, Юд это 10, это 65. 26 и 65 это 91. Значит, это имя символизируется, символизирует духовное, самое высокое, как будто в какой-то мере проявление Всевышнего. И тем, как мы люди можем его в наше время взять и воспринять, мы его понимаем как нашего хозяина. Поэтому это имя мы произносим. А то имя, как оно пишется, что оно символизирует понятие будущее, прошедшее, настоящее. Оно символизирует того, что у Всевышнего нет вообще понятия и границы времени. Это вещь, которую человек не может произнести. Это выше наших возможностей. Поэтому мы этого не произносим, а произносим что-то вместо этого. И сейчас то, что происходит, это у нас вот это как будто бы раздвоение. У нас, мы как будто этого не видим, у нас это не объединено. А Безрат Ашем, когда придет Машиах, у нас говорится в пророке Захария, «Байомагу Ягашен Эхад Ушмойхад». Тогда будет Всевышний один, его имя одно. Как оно пишется, так оно будет проявляться, и не будет вот это больше раздвоения. И поэтому у нас Нахем, это вот эта просьба наша, поэтому в ней 91 слов, для того, чтобы вот мы просим Всевышнего, чтобы эти два имени уже объединились, и не было этого деления, что не было одно произносится, а другое пишется. И мы тут говорим, что Всевышний взял и утешал Эвелей Цион, это те, кто в трауре про Цион. Цион на иврите значит от слова Ция. Ция значит место, Цимаон, это значит хотеть очень пить. Цион это символика нашей жажды и желания наше быть как можно ближе к Всевышнему, иметь с Всевышним как можно больше связи. Значит, если человек, у него все есть, ему ничего не хочется. А Цион именно символизирует вот это наше желание, стремление и наше очень большое желание объединиться с Всевышним, иметь с ним связь. Цион – это у нас более святое место, в это Вейтавелей Иерушалаим, и те, кто в трауре о Иерусалиме. Цион у нас более святое место, Иерусалим – более глобальное место. Цион – это в какой-то мере та часть, в которой был потом построен также храм. Если вы любите еще раз гематрии, но это только для любителей, я могу показать, что такое символизирует тоже в таком понятии слово «цион». Это тоже наше самое большое желание к Всевышнему. 10, 6, 50. Это у нас 156. Значит, если мы просмотрим гематрию слова «цион», но это только для любителей, кто любит гематрии, Цади – это 90, Юд – это 10, Вав – это 6, Нун – это 50, Месяц – это 156. Если вы видите, это имя Всевышнего, 20, которое его гематрия 26, помножить на 6. 26 помножить на 6 дает нам 156. Можете проверить. И это понятие того, что мы хотим, чтобы уже физический мир был сотворен в течение 6 дней, и мы хотим, чтобы имя Всевышнего проявилось во всех, не только духовном понятии, а чтобы оно проявилось во всех физических, всех возможных понятиях, которые только возможно, и это понятие того, что мы в трауре о Ционе. И мы хотим, чтобы это было взято и проявлено. И мы сейчас рассматриваем о ужасе, который сейчас происходит с нашим Иерусалимом. Город, который он в трауре, он разрушен, он унижен, и он пустой, опустошенный. Значит, у нас город в трауре от всего прошлого, что у него было, он также разрушен. Это от святости, которая из него исчезла. И это вот понятие траура, это когда кого-то какая-то жизнь, которая была, от него ушла. Мы в трауре, когда кто-то умер. И это понятие о духовности, кого-то как душа Иерусалима, что это духовность Иерусалима, которая из него сейчас в какой-то мере не находится в нем на том же уровне, как это было до этого. Бахрыба – это физическое разрушение, что храм разрушен. Бабзуя – это еще одно тяжелое вещь, что все народы в какой-то мере унижают нас. И это уже наше отношение не к тому, что мы разрушены, а отношение того, что другие, как они к нам относятся. Вашумима – это что еврейский народ не находится внутри Иерусалима также, не на том же уровне, как. И даже сейчас, когда мы можем в какой-то мере быть в Иерусалиме, вы знаете, что в самых святых местах и в Старом Иерусалиме нам немножко сложнее там находиться. Хабилам и Бниванеа, и тут рассматривается, о чем она в трауре. Она в трауре о том, что нет у нее ее сыновей. Ее сыновья – это имеется в виду духовность, которая была в ней. Это, конечно, еврейский народ также, но это именно имеется в виду еврейский духовный народ, самый на самом высоком уровне, который в ней был. Вахалвами Мунотеа, и она разрушена от его построений, что это храм и также местатуры, которые находились в ней. Вабзуями Квуда, и что она унижена от ее уважения, что сейчас Иерусалим это не самое уважительное место в мире, как это было когда-то. Вашумимами Нюши, и она пустына, между, что там никто не находятся. Имеется в виду, там находятся люди, но там не находятся те люди, которые бы она хотела, чтобы в ней находились и не обитают там тех, кого она хотела. Выюшивает в ушах Акуя, и она сидит, и ее голова опущена. Кейша Караши Лоялада. Как женщина бездетная, которая не родила. Значит, она в какой-то мере, у нее есть вот это, у нас на иврите город, он женского рода. И тут это понятие, что как будто бы она женщина, которая она не имеет детей, она как будто бы унижена среди всех, что другие города имеют так много всего, она в какой-то мере такой великолепный город, который сейчас не имеет никого. И может быть тут такая маленькая вещь. Эти четыре вещи, которых я рассматривала, я не знаю, ли вы хотите, это только для любителей тоже. У нас в каждом месте есть всякие такие секреты, которые вставлены также. Только я вижу, что тут поднимает руку Эстер Сивак. И вопрос, когда вы хотите, чтобы я сейчас вам ответила или позже, пожалуйста.
Рабанит Хава, в конце урока, все в порядке, хорошо?
Да-да, пожалуйста. Значит, если я возьму вот эти четыре слова, которые пишутся о том, в каком тяжелом состоянии находится Иерусалим, и я сейчас рассмотрю эти четыре слова. Она, и мы потом посмотрим, почему это именно четыре. Авеля, Авелам, Бзуя и Шумима. Как вы знаете, Иерусалим перешел в течение всей истории. У нас было четыре раза разрушение, четыре раза нас взяли и захватывали другие народы. Мы были под властью четырех стран. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Поэтому также у нас тут есть четыре разных слов. Теперь, если мы возьмем аббревиатуру этих четыре слова, которые они такие тяжелые и очень неприятные, они как раз дадут нам что-то наоборот. что именно от этих четырех очень тяжелых и неприятных изгнаний и очень четырех тяжелых унижений, которые Иерусалим переживает, аббревиатура этих четырех слов составляет слово «эхвош». «Эхвош» значит «я возьму и перебинтую». Значит, кого-то я возьму и вылечу. И это такая интересная вещь, что Всевышний из самого наказания он берет и делает нам лекарство. Это значит, что мы то, что, значит, когда это в какой-то мере каждое наказание, в кавычках, что я называю это наказание, это не имеется в виду наказание, а это как мой папа Зихроной Левраха всегда говорил, когда он рассказывал про 10 казней, он говорил, что это были 10 уроков, которые Всевышний давал египтянам. Так также еврейскому народу, конечно, все изгнания, которые мы переживаем, и все неприятности, которые мы переживаем, они, их не цель это не мучить нас ни в коем случае, а их не цель это нас обучить, нас исправить и нас, конечно, вылечить. И поэтому аббревиатура этих четырех слов, что мы в трауре, что мы, что Иерусалим разрушен, в трауре разрушен, унижен и опустошен, эти четыре слова на иврите, их аббревиатура это взять и перевязать, имеется в виду вылечить. И говорится, что когда придет Мащиах, мы не только будем благодарить Всевышнего за избавление, мы также будем благодарить Всевышнего за изгнание, потому что мы тогда поймем, насколько это изгнание нам помогло и насколько оно было, нам было очень важно и насколько это много нам дало. Конечно, первоначально мы всего этого не хотим, даже близко нет. Но постфактум мы поймем, насколько это нам много дало и насколько это нам очень сильно помогло. То, что мы говорили уже, Йошевет Вуша Хафуя, я знаю, что я возвращаюсь, она сидит, имеется в виду Иерусалим, ее голова понижена, как женщина, которая не рожала, это имеется в виду как город, который как будто никогда не имел людей внутри себя. Выбрала легионот, и взяли ее, и заняли ее легионы. Это имеется в виду. Алло? Вы знаете, что такое легионы, мне кажется? Армия ушла в Иерусалим. И взяли и захватили ее. Что-то для нас очень тяжелая вещь, когда, конечно, это ужасная вещь, когда вообще кто-то захватывает кого-то, а еще нам ужаснее, когда идолопоклонники оказываются на том месте, в котором, в городе, который был наш. И только, конечно, Всевышний сделал нам такую хорошую вещь, что вместо храма, то, что там построено в настоящий момент, это не настоящее идолопоклонство. Хотя идолопоклонники, как вы знаете, находятся внутри Иерусалима также. «Ваятиуле там ха Исраэль хэлэб», и они взяли и отдали твой еврейский народ на меч. И они взяли и зло, специально, злоумышленно взяли и величайших праведников взяли и убили. И поэтому Цион очень горько плачет. И Иерусалим берет и поднимает свой голос. Как вы видите, Цион, она более духовная, поэтому про Цион говорится, что она горько плачет, а Иерусалим поднимает свой голос. Потому что чем вещь более святая, тем в ней ощущение унижения и муки еврейского народа на более высоком уровне. «Либили биархалилеем» – мое кого-то сердце, мое сердце, а их, на их халилим, на их трупы. «Миай миай халилеем» – мои также внутренности, внутренности на их трупы. Это имеется в виду, как будто он рассматривает вот, все, его, все, что только есть внутри него, оно переживает об этом. Теперь есть у нас сердце, что это эмоции, и есть у него также животная сторона, как будто это в какой-то мере даже более низкая вещь, которая также оплакивает то, что происходит с еврейским народом. И это у нас тоже параллельно Циону и Иерусалиму. И так как ты Всевышний взял, и ты сжег Иерусалим огнем, ты также возьмешь и в будущем, этим же огнем возьмешь и построишь ее. Как говорится у нас, и я буду ей огонь вокруг нее. И я буду уважение внутри нее. И мы тогда заканчиваем, что он утешает Цион и строит Иерусалим. Как вы видите, есть две вещи. Есть утешение Циона, что это духовная сторона, и построение Иерусалима, что это более физическая сторона. И это то, что мы добавляем в Тиша Беав, и я это только в какой-то мере глобально немножко просмотрела, что мы знали, я не знала, что-то тут я добавила, но чтобы мы в какой-то мере немножко более поняли, о чем и что мы молимся в Тиша Беав. И потом я вам сказала, если мы это помним, мы это говорим в благословении Иерусалима, если за чего-то мы это забыли, мы это можем тогда взять и добавить в конце Тфилат Амида. Шмакулейну также. И в Шмакулейну мы добавляем также о том, если мы постились, мы добавляем добавку о посте, как и в любом другом посте. И чтобы Всевышний нам помог, что у нас уже больше никаких таких неприятностей не было. И следующее то, что я думала, так как у нас есть сегодня также еще один урок, это я хотела немножко просмотреть про Иха. И у нас, значит, в Тиша Беав принято, что мы читаем Иха. Если он читает это один раз, это имеется в виду, что мы читаем это только вечером после вечерней молитвы. Мне кажется, мы говорили уже на прошлом уроке, когда мы это читаем. Принято, что почти не зажигают свет, только так, чтобы можно было как-то читать. Потому что мы в трауре, знаете, мы в Тиша Беав не зажигают так слишком свет. И мы тогда читаем молитву вечернюю, как в любой другой день, без никаких особых добавок. А потом мы сидим на низком месте, и мы читаем. Вернее, Кантор читает книгу Иха, и мы ее читаем вместе с ним. А потом мы читаем кинот, это стихотворение траурное. А потом мы говорим ватакодош, это такая вставка, которая говорится также утром. Это называется у нас увелицион, хотя мы первую строку не читаем, потому что там говорится, придет избавление. Мы в этот день не говорим о избавлении. И потом мы говорим о лейну лишабиах, как окончание любой молитвы, и идем домой, ни с кем не здороваясь. А утром мы читаем утреннюю молитву, отрывок из Торы, отрывок из пророков. Потом мы читаем очень много стихотворений, которые были описаны в трауре Иерусалима. И потом принято тоже читать Иха, и тогда мы также. Это примерно плюс-минус оказывается до полудня, и тогда мы идем домой. И тогда уже траур в какой-то мере, немножко в какой-то мере менее тяжелый. Мне кажется, я это рассматривала в прошлом году, но так как у нас Люалафыкат каждый год это повторяется, поэтому я в какой-то мере это еще раз пересмотрю. Первым делом книга Иха, у нее первая глава, вторая глава, третья глава и четвертая глава написаны по порядку алфавита. Значит, первый пасук будет всегда алиф, второй пасук будет всегда бет, последний пасук будет всегда таф. А третья глава, она достаточно особая. Если у вас есть, можете проверить. В первой главе каждый пасук, в третьей главе, извините, каждый пасук будет по три раза. Значит, первый, второй, третий начинается с алифом, четвертый, пятый, шестой начинается с бетом и так далее. Мы потом, может быть, просмотрим, почему это так. У нас, как вы знаете, есть 22 буквы алфавита. Последняя глава, пятая глава, в ней тоже 22 строки. Как вы знаете, у нас 22 буквы алфавита. Но пятая глава, кого-то Ирмияу говорит, я в таком ужасе и в таком состоянии, что да, я написал тоже 22 строки, параллельно 22 буквам алфавита, но у меня уже нет сил писать это по порядку алфавита. Как будто писать по порядку, это же тоже требует какой-то концентрации, а в пятой главе он уже полностью только оплакивает, и у него кого-то нет уже этой возможности даже писать по порядку алфавита. Да почему это пишется по порядку алфавита? Что мы, Ирмияу, кто написал по преданию Иха, это Ирмияу, это называется Пначеремия, и он говорит, как будто он оплакивает еврейский народ всеми 22 буквами алфавита. Вот это, насколько только возможно оплакивать, столько он и оплакивает. И мне кажется, мы тоже говорили об этом, что 17-го Тамуза до 9-го Ава у нас ровно 22 дня, что это тоже параллельно 22 буквам алфавита. Всевышний сотворил мир с помощью 22 буквы алфавита, и сейчас они как будто все буквы портятся, все разрушается. Первая глава, в первой главе все идет по порядку алфавита, во второй, можете проследить, у нас будет какое-то изменение в алфавите. Одну секунду, я только это посмотрю. Значит, если просмотрите во второй главе, у нас сначала по порядку алфавита, сначала айн, а потом пей. А если мы просмотрим вторую главу, у нас будет сначала пей, это 16-й пасук, а потом айн в 17-м, что это противоположно порядку алфавита. В третьей главе, можете тоже просмотреть, значит, в первой все идет по порядку. В третьей, во второй и в третий также, 46-й пасук начинается с пей, А 49-й там уже Айн. Видите, тоже такой же порядок. И в 4 главе у нас тоже самая проблема. У нас 16-й пасук это Пей, а 17-й это Айн. Хотя по порядку сначала должен быть Айн, а потом Пей. Говорит нам это устное предание. Почему 2, 3, 4 глава, они не по порядку алфавита. Первая по порядку алфавита абсолютно. А начиная со второй, это две буквы, они против порядка алфавита, они поменялись местами. Почему это? Потому что проблема, из-за чего мы пошли в изгнание, была то, что евреи, особенно во время второго храма, тем, что мы занимались злословием. А злословие – это когда я говорю о чем-то, что я сама не видела. Или не совсем так, как это злословие может быть и абсолютное право. Правда. Но более тяжелое злословие – это когда люди говорят о чем-то, что они не видели, они не совсем знают. На иврите «айн» – это глаз, а «пэй» – это рот. Просто на иврите «пэй» – как называется буква алфавита «пэй» – она это то же самое слово, как на иврите «рот» – «пэй». Как называется буква «айн» – это глаз, это буква, так называется. И слово «глаз» называется тем же самым словом. «Айн» – это глаз, «айн» – это также буква. У нас каждая буква имеет свое имя. И обычно имя каждой буквы – это какая-то символика какой-то вещи. И у нас сначала по порядку алфавита. Сначала идет буква «айн», потом идет буква «пэй». А в книге «Иха» со второй главы у нас написано сначала «пэй», а потом «айн». И это говорит о том, что евреи говорили, сначала говорили ртом, о том, что они не видели, они поменяли порядок рта и глаз. И это считается у нас такая тяжелая вещь, в какой-то мере одна из вещей, из-за чего было разрушение храма. И сейчас мы переходим... Извините, кто-то хочет пойти ко мне домой, я извиняюсь. А у нас «иха» начинается... это «плач Иеремия» начинается словом «иха». Мне кажется, мы уже говорили об этом, что у нас это слово... находится первый раз в Торе, где мы его встречаем, это когда первый человек взял и съел от того, что запрещено было ему есть, и тогда Всевышний его зовет и говорит «Аека, где ты?». Слово «Аека» и слово «Иха» на иврите пишется теми же самыми буквами. На иврите, как вы знаете, нет гласных, у нас пишется те же самые четыре буквы. И Всевышний будет говорить ему, говорит Адаму, где ты? И «иха» в какой-то мере это то же самое восклицание. Еврейский народ, что с вами? Где вы? Как такая вещь ужасная с вами произошла? Также Муше в нашей недельной главе говорит еврейскому народу, как я могу вас всех нести? Мне кажется, мы говорили об этом. И также пророк Ишаяу, то, что мы читали также отрывок из пророков, говорит, как превратилась в неверный город или неверную женщину, город, который в нем обитала справедливость. Иерусалим назывался городом справедливости, что-то вроде как ООН, или там были какие-то такие организации, или что-то, что символизировало справедливость всего мира. Царь Иерусалима всегда назывался хозяином справедливости или царь справедливости. Мы это находим и в Торе, и в книге Иешуа. А сейчас в какой-то мере Иерусалим превратился во что-то совершенно другое, и тогда тоже еврейский народ, пророк Ишаяу от имени Всевышнего восклицает «Эйха, как такая вещь произошла?». И мне кажется, мы говорили, Моше Рабейну видит еврейский народ, когда они на самом высоком духовном уровне, но видят в них уже немножко какой-то проблем. Ишаяу видит, когда они начинают лететь ужасно вниз, когда кого-то как телега, которая взяла, сошла с пути и начинает уже мчаться в пропасть. А Ирмия увидит их, когда они уже разбились, и телега уже находится, как вы понимаете, уже попала в пропасть. И он тогда уже не может даже, он тогда только оплакивает, он уже даже никак ничего другого не говорит о еврейском народе. Поэтому эта книга начинается с этим словом «иха». Как такая вещь произошла? И говорит устное предание, что символизирует также слово «иха»? Это у нас говорится в Мидраш. Он такой очень известный Мидраш, который говорит. Там есть несколько понятий, почему и как называется эта книга. Что символизирует это слово «иха». И одно из объяснений – это, что Всевышний не взял и не знал еврейский народ, пока они не взяли и не переступили веру в единство Всевышнего. Значит, может быть, я напишу слово «иха», чтобы это было понятно, на базе чего я рассматриваю эти вещи. Извините. Снова это легче, это тоже такая нечестная вещь. Те, кто знают иврит, им будет немножко легче. Извините, что у меня такая в середине какая-то тут неправильная вещь. Если видите, вот это слово «иха». У нас есть первая буква «алев», потом «юд», потом «каф», потом «гей». «Алев» ее число – это один. Я не знаю, это видно. Так пока еврейский народ не переступил в веру в единство Всевышнего, «юд» – это 10. Пока еврейский народ не переступил 10 заповедей, «каф» – это 20. Пока еврейский народ не прекратил делать обрезание. Обрезание – это наша сила на Израиль. Ты заметишь, что также сейчас, когда не весь еврейский народ строго соблюдает законы в Израиле, но одну из вещей, которую еврейский народ очень строго соблюдает в Израиле, я могу сказать все, но большинство евреев в Израиле, это обрезание. Потому что пока только те, кто делает обрезание, могут и имеют власть над Израилем. Можем посмотреть в течение всех веков, крестоносцы, англичане, все хотели властвовать над Израилем. Англичане властвовали где-то 30 лет, крестоносцы там меньше, чем 100. Когда мы говорим о 2000 лет, вы понимаете, что это просто капля. А в основном, кто властили над Израилем, это были мусульмане, которые, как вы знаете, также делают обрезание. И какая связь между 20 и обрезанием? Обрезание было дано Аврааму, который он 20 век, 20 поколение от сотворения мира. От Адама до Ноаха 10 поколений, от Ноаха до Авраама еще 10 поколений. Как вы понимаете, в месяц это 20, когда так обрезание было дано на 20-м поколении. Хей – это 5. Пока евреи не взяли, не переступили, также 5 заповедей. Извините, 5 книг Торы. Значит, единство Всевышнего, 10 заповедей, обрезание, которое было дано на 20 веке, в 20 поколении, и 5 – это 5 книг Торы, пока евреи не переступили все 5 книг Торы. Это одно объяснение иха. Другое, если я уже написала это, поэтому я написала, что пользоваться этим важно, если вы это составите все вместе, у нас получится 36. Видите, 36. Это пока евреи не взяли и не переступили, 36 вещей, которых они запрещены по еврейскому народу, которых на них есть очень тяжелый и строгий запрет. Это называется 36 крито, 36 вещей, за которых положено крит, за которые положено самое духовное такое тяжелое наказание, от которого Всевышний нас берет и есть отрубение души на такие поступки. Так это у нас то, что символизирует слово «иха». На иврите слово «их» – это «как» пишется без «гей». А «иха» – это «как», это женского рода, это такое очень тяжелое восклицание. Это «как такая вещь могла произойти?» И сейчас я, это в какой-то мере я занималась только словом «иха», а сейчас мы просмотрим весь текст. «Иха яшва бадада и рабати ам, хайта кальмана, рабати вагуин, сарати вамдинот, хайта ламас». Как оказалось, сейчас это очень актуально, как оказалось, как оказалось сама по себе, как сидит сама по себе город, который был до этого, в котором были множество людей. Она сейчас выглядит, она оказалась как вдова. Та, кто была главная среди народов, министрша среди государств, сейчас оплачивает дань. Вы знаете, что такое бедуд? Это сейчас рассматривается как изоляция. И как сидела изолированная город, который была до этого, не было много людей. Значит, Иерусалим, он в какой-то мере без почти никого. И вопрос, как такая вещь происходит. И вот в это восклицание, как Иерусалим, который был настолько наполнен людьми, как он сейчас оказался в таком тяжелом положении в течение уже так много лет. И говорит устное предание, не говорите, что она была вдовой, говорится, а это к альмана, она была как вдова. Говорите, что значит, что она была как вдова? Это женщина, у которой муж уехал, в какую-то другую страну, и он ее кому-то оставил. То, что называется, мне кажется, соломенная вдова или что-то такое на русском. И это то же самое происходит с еврейским народом. Мы не вдовы, Всевышний находится с нами, он наш. Но в какой-то мере он не заступается, мы его не видим настолько резко. Мы не видим, что у нас есть муж, который заступается за нас и защищает нас все время. Конечно, в критические моменты мы это видим, но это мы не видим все время, и мы не видим это уважение к нам. И поэтому еврейский народ в какой-то мере, если он хочет хасва халиля, как будто бы бросить свою веру Всевышнего, Всевышний говорит, ты моя жена, я тебе не разрешаю, а когда мы хотим защиту, мы ее тоже никогда, не всегда получаем. И поэтому у нас вот такое тяжелое положение. Айта кальмана, мы как будто бы вдова, но не по-настоящему вдова. Иерусалим, который до этого был очень велик среди всех народов, и он был министром среди всех государств. Значит, Израиль, и особенно Иерусалим, был очень крупным городом, один из самых великих городов древнего мира. И посмотрите, во что мы превратились уже 2000 лет. בחודיפקה בבלילה, בדימתה הלחיה, אין המנחה מכל אוהביה. כל רואיה בגדובה, היו לנו איבים. И мы берем и плачем ночью. И наши слезы, ее слезы на ее щеке. Никто, нет ей кого-то, кто бы ее утешил. Все ее любимые и все ее друзья взяли им, выдали ее. Они превратились для нее в врагов. И говорится на предании, почему говорится, что она берет и плачет ночью, говорится балайла, в конкретную особую ночь. И вы знаете, что все наши неприятности, они всегда происходят в одну и ту же ночь, это имеется в виду Тиша Беав, и поэтому тут говорится не балайла ночью, а именно говорится балайла, в ту особую ночь. И если какие-то неприятности оказываются в эту ночь, мы знаем, что они будут очень, что Всевышний помог, чтобы больше такого никогда не было, но в прошлом то, что было, когда это оказывалось в Тиша Беав, это были очень неприятные вещи. А если это не было в Тиша Беав, как-то мы прыгали, переходили в Тиша Беав, происходило в другое время, это обычно заканчивалось для нас намного лучше. Поэтому эта ночь для нас очень непростая. Говорит, на это устное предание. И поэтому мы всегда плачем в эту ночь. И говорится в книге Иха Бахот Ивке, она плачет. Почему говорится два раза это плачет, что мы плачем за два раза. Мы плачем за разрушение первого храма, мы плачем также за разрушение второго храма. Ирмияу это написал после разрушения первого храма, но у него уже есть пророчество о том, что произойдет также и во время, как вы понимаете, второго храма также. И говорится, что когда человек плачет ночью, первым делом днем она не может плакать, потому что днем ее мучают, днем она должна там работать, она порабощена. А когда она может плакать, это когда у нее уже есть какой-то минимальный отдых, и этот отдых – это ночь, и тогда она плачет. И также, когда человек плачет ночью, это когда тихо, и все, кто кого-то слышит, это такой очень тяжелый сон, тяжелая вещь слышать, он кого-то всех пробуждает, и все кто-то в трауре вместе с ним. И у нее слезы на ее щеках, на щеке, потому что, по одному мнению, она в таком тяжелом состоянии, что у нее даже руки связаны назад, и она даже не может, она же в плену, и она даже не может взять и вытереть свои слезы. Поэтому у нее слезы на щеках, и она даже вытереть их не может. У нас нет никого, кто бы нас взял и утешал. Есть это все народы, которые мы как будто пробовали, все наши, как будто бы, те, кто нам казались наши любимые, все, кто казались наши друзья. Это имеется в виду все другие народы, с которыми мы заигрывали. А сейчас, когда произошло это ужасное понятие, они уже в какой-то мере для нас, как вы знаете, никто не наши друзья, и никто нам не берут и не помогает. И также, почему говорится ночью, потому что, как вы знаете, храм, когда был разрушен, он именно был подожжен в 9 ава после обеда, к вечеру. И поэтому, конечно, к вечеру после обеда 9 ава это для нас самое было тяжелое момент в тот год. Гальта Иуда Миони умерла вуда, яшва вагуим ломацама нуах колгутфей сигуа винамецарим. Она взяла и пошла, вышла в изгнание Иуда от бедности и вот от тяжелой работы. Она сидела среди других народов, не нашла себе там отдых. Все, кто гнали за ней, ее взяли и достигли между теснет. И тут я скажу вещь, которую мой папа очень любил говорить, что так же было для его Илюны Шема. Почему Гальта Иуда Миони? Иуда пошла в изгнание за счет бедности. Так одно объяснение это за счет, потому что она была бедная. Мы были 2,5 года в ужасных условиях. Вокруг Иерусалима была... Иерусалим оказался в осаде в течение 2,5 лет. Имеется в виду с момента 10-го Тевета до 9-го Ава. 10-го Тевета – это зима. Примерно с декабря мы были до 9-го Ава, что это, как вы видите сейчас, август. Мы были в осаде. Это было не год, это было 2,5 года. Это было почти 2,5 года ровно. Мы были в очень тяжелой осаде. И когда в Иерусалиме закончилась вся еда, вся вода, тогда нас враги взяли и смогли захватить. И поэтому говорится, что Иуда пошла в издание за счет бедности. Имеется в виду вот этот ужасный, за 2,5 года, в каком ужасном состоянии мы оказались в плане бедности. Это на простом уровне. А устное предание говорит, почему мы пошли в изгнание, до, и почему мы оказались вообще в таком тяжелом состоянии и в осаде. Мы они за счет бедности, что это имеется в виду, что мы не соблюдали две вещи. Мы не в Песах, не ели мацу. А маца у нас называется лехем они. Маца называется бедный хлеб. Потому что, вы знаете, это же только мука с водой, там больше ничего нет. И ми они, потому что мы бедным не давали то, что им положено. Вы знаете, что по еврейскому закону мы должны давать бедным то, что положено бедным. А мы в какой-то мере эти вещи не делали, и поэтому мы пошли в изгнание. И поэтому в Песах, и, может быть, я отнесусь к этому, хотя я думала, отнестись к этому или нет, вы знаете, что всегда тот же день недели, который выпадает в Песах, как вы помните, Песах выпал в ночь четверга, тот же день недели будет у нас 9 ава. И это совершенно не случайно, что так построен календарь еврейский, что всегда первый день Песаха, это Лель Хасевер, и 9 ава, они оказываются в тот же самый день недели. И это понятие, что в первый день Песаха – это рождение еврейского народа, а 9 ава, как вы решите, так вы можете это назвать, но, как вы понимаете, у нас замыкается круг, и мы оказываемся совершенно в другом состоянии. Интересно, что в эти два дня у нас также на столе есть яйцо. Вы знаете, что мы яйцам кладем яйцо в Лель Ха-Седер на стол, и 9 ава мы также едим яйцо, что это символика травы. И поэтому, как мы начинаем Лель Ха-Седер, мы говорим, если мы пошли в изгнание за счет того, что мы не соблюдали бедность, мы не ели мацу, которая называется бедный хлеб, мы не давали бедным то, что им положено, поэтому до Лель Ха-Седер мы говорим, халахмания, вот это бедный хлеб, который ели наши предки в Египте. Вот Всевышний, посмотри, мы едим этот бедный хлеб. Каждый, кто хочет, бедный, что приходили к нам, пожалуйста, у нас двери открыты. Значит, мы в каком-то мере говорим, Всевышний, из-за чего мы пошли в их знания, мы аннулировали. Мы уже соблюдаем бедность. И поэтому, пожалуйста, восстанови, если это была причина, из-за чего мы пошли в их знания, пожалуйста, возврати нас назад в Израиль. И мы находились среди народов, и мы не нашли там отдых среди других народов, где мы оказались. И это считается очень хорошая вещь, потому что если бы мы нашли отдых среди других народов, физически, конечно, это нам очень тяжело, но в плане духовном это нам очень хорошо. Потому что так как мы не нашли там отдых, и мы все время скитаемся, мы нигде не смогли пустить корни. Или даже если мы там сидели долго, нас сидели все время там мучили, и было там совершенно неприятно. И так как мы не нашли себе отдых среди других народов, мы там не смешались, мы не привыкли к этому месту, мы все время помнили наше настоящее место Израиль, Иерусалим, и поэтому мы туда, мы возвращаемся сюда, возвращаемся. А если бы нам было бы хорошо в тех местах, куда мы бы пошли в изгнание, вы понимаете, что возможность, что мы бы стремились и хотели бы возвратиться в Иерусалим, чтобы Всевышний помог, были бы такие же. Каждый, кто гонится за ней, берет и достигает ее между теснин. Значит, если, как мы говорили, если что-то происходит в это время года, это для нас очень непростой момент. Значит, между теснин на простом уровне, имеется в виду, в физическом месте кого-то за нас гонятся, нас загоняют какие-то теснины, оттуда невозможно уже никуда убежать, и нас там берут и ловят. Это физическое понятие. А духовное понятие, это имеется в виду, что у нас, как есть место, у нас есть также время. И у нас время между теснин, это имеется в виду 17-го Тамуза до 9-го Ава. И если кто-то гонится за нами, и он сможет нас как-то догнать и засунуть в это время, значит, достичь нас с 17-го Тамуза до 9-го Ава, он тогда нас достигает. И тогда для нас это очень тяжело. А если в какой-то мере он гонится за нас и не достигает нас в это время года, это в какой-то мере немножко другое дело, и это нам намного легче, как это все завершится. Это то, что также говорит устное предание. А то, что хасиды любят говорить, что значит все, кто гонится, имеется в виду все, кто хотят достигнуть духовности. И считается, что время, когда можно духовнее всего, легче всего достигнуть духовность, это вот это время между теснин. И это у нас называется время, когда есть понятие, у нас это будет также в месяц Илюль, это значит, но сейчас в какой-то мере оно в самом яркой форме. Это называется время, когда царь находится в изгнании или царь в какой-то мере в поле. Есть, когда царь находится во дворце. Для того, чтобы к нему прийти, надо пройти очень много всяких министров, надо пройти всякие проверки этикета. Можно, нет, как, когда, в какой одежде, в какой час. А есть, когда царь находится в поле, когда царь находится в изгнании. И тогда каждый может к нему подойти в любой одежде. Я не могу сказать в любой форме, но почти намного проще. Нет секретарей, нет никаких, там, никакого этикета. Можно просто подбежать к царю и попросить от него все, что вы хотите. И у нас считается эти две недели, время, когда царь оказывается в изгнании, и каждый, кто гонится и хочет достичь духовность, это время, когда ее достичь легче всего. И особенно у нас считаются шабаты, которые сейчас закончились, они у нас считаются очень духовные шабаты, когда легче всего достичь духовности. И вот эти три недели у нас называются Бен Хамицарим, между теснинами. И как вы знаете, это корень этого слова, это Мицраим, это Египет, который он у нас считается самый корень всех теснин, которые только были во всей истории. Сейчас описывается, насколько у нас всюду нам очень тяжело. Я просто думаю, что из этого просмотреть. У нас 5 глав. Как вы понимаете, я не смогу закончить сейчас все 5 глав. Я просмотрю только этот пасук, а потом просмотрю немножко их как глобально. Дахи Циона Белют. Пути Циона, они в трауре. Мебли Баймуэд. Значит, как будто сами дороги, они в трауре. Потому что дороги, которые вели к Циону, они в какой-то мере были всегда в радости, что по ним идет еврейский народ в храм. А сейчас они в трауре, так как никто не идет сейчас в храм. Мебли Баймуэд. Сейчас никто не приходит приносить жертву. Никто не приходит в праздники. Коль шарея шумамин. Все ее врата пустые. Куанэнэ нахим. Ее священники вздыхают, потому что они сейчас, у них нет этой особой работы и службы, которую они должны были слушать. Бетулюте анугот вегимагана. Ее девушки, они в трауре, им даже не траур, а ягон, это они в... Ягон это как цар. Они в таком очень состоянии, в Гимарна, а ей очень горько. Ей имеется в виду самой Сион, какой-то сам город. Город в иудаизме, он женского рода, они в какой-то мере, он в какой-то мере сам Иерусалим, и сам Сион, он в трауре о том, что происходит. Если кто-то интересует его грамматика, вы знаете, что есть, но это совсем не только про между прочим. У нас есть разница в грамматике евреев в Испании и грамматика евреев в Франции и Германии. То, что называется ашкеназим и сфарадим. По сфарадим. Любой, значит, это не вопрос, как произносить слово и какой будет его перевод. Это более только, как вы рассматриваете это слово. Так, слово ягон, что это... Ягон – это не траур, а это, по этой мере, очень такое плохое состояние человека. Это когда человеку очень горько и плохо. Вопрос, какие у него буквы корня. Испанцы считают, что это слово, как любое слово на иврите, должно быть три буквы корня – юд, гимель и гей. И вав, нун – он это не корень, это как слово раца, рацион. Вы знаете, что рацион – корень его гейш, цави, гей. То же самое ягон – юд, гимель, гей. А если мы посмотрим тому, как рассматривают грамматики Франции, они считают, что этого слова, есть очень мало слов таких по теории французов, но есть такие слова, что у этого слова есть только одна буква корень. И это гимель. А юд и ну, или хей, и все остальные буквы, они приставки. Потому что юд, как вы знаете, может быть написан, может не быть написан. Поэтому это такая интересная, одно из интересных слов на иврите, которое по французской теории грамматики имеет только одну букву корня. А, конечно, по теории испанцев всегда должны быть во всех словах три буквы корня. Если вы их не находите, ищите их, придумывайте, как только вы хотите. И сейчас только я посмотрю немножко про книгу Иха глобально, то, что я, по-моему, я должна была сделать вначале, я только немножко рассмотрела, никак. Значит, мы рассмотрели, что кто написал книгу Иха, это Ирмияу. В книге Ирмияу описывается, что он это сначала написал, прочитал, и тогда, и Бенеса, кстати, не согласен, но я иду по Ваши, как Раши это описывает, как Медраш это говорит. И он это написал, и тогда об этом как-то узнали некоторые придворные, они были в какой-то мере в ужасе, они были очень сердиты, хотели там непонятно что сделать с Ирмияу, ему сказали спрятаться, и эту книгу взяли, привели, принесли ее к царю Йоякиму. Он был не самый приятный царь, и начали ему перебрать и читать эту книгу. Он сидел, это было зимой, это было в месяц Тевет, когда у него был камин. Значит, вы знаете, вы же в Иерусалиме, вы знаете, что в Иерусалиме положение зимой не очень простое, холодно, и поэтому должен быть камин отоплен. И когда, значит, он берет это, ему это берут и все читают, ему это в какой-то мере не очень мешает. Пока он говорит, ну я все равно буду царь, В момент, когда доходит до Гаю, царя Львош, стали ее враги, те, кто ее теснители, стали в главе ее, и ее враги имеют успех, ему это совсем не понравилось, и тогда он взял, разорвал эту книгу и кинул ее в огонь. И тогда Всевышний говорит Ирмияу, Ирмияу также это говорит, пророчество. Что вы думаете, тем, что вы взяли и сожгли, пророчество уничтожается? Конечно, нет. И так как в нем до этого были только, в какой-то мере, книга Иха была более маленькая, а так как он взял и это сжег, тогда добавилась третья глава, и поэтому в третьей главе каждая буква, она три раза. Как будто бы там были три главы, а сейчас стала еще одна глава, которая параллельна этим трем главам. Понимаете, как это в ней, каждый пасук, он по три, каждая буква, она по три раза. И это тоже то, что произошло, видите, когда люди делают неправильный поступок, они этим, как вы понимаете, берут нам и делают также добавочные проблемы, и усугубляют нам жизнь еще тяжелее. И тут устное предание говорит только о другом. Почему тут о том, как Иерусалим был, и особенно ее девушки, они в трауре. Почему именно девушки в трауре? О чем? Может быть, мы как раз, мне кажется, в этом году мы не рассматривали это, потому что мы не говорили вообще про Рош Ходеш Ав. Мне кажется, мы с вами были в среду, и я как-то его вообще к нему не отнеслась. Потому что мы с вами сейчас встречаемся не в среду, а в воскресенье. А воскресенье было очень далеко от среды. Так, может быть, я только рассмотрю несколько вещей про Рош Ходеш Ав. Вы знаете, что у нас есть, конечно, в этот месяц много не очень приятных вещей. И у нас есть один день очень хороший в этом месяце. Это 15 Ава. И 15 Ава было принято, что все девушки, поэтому говорится Бетулютеа, все ее девушки, они в таком трауре именно в этом месяце. Потому что можно было, конечно, в основном девушки выходили замуж из людей своего колена, как вы как раз читали книгу, может быть, не эту недельную главу, а предыдущую, и там описывалось как о том, как дочери Цлофхата, которые получили удел, должны были выйти замуж, или муж их попросил выйти замуж за парней ихнего колена. И в основном еврейские девушки, еврейские парни женились за своих родственников, имеется в виду, браки были в своем же колене. Но 15 Ава, через несколько поколений, было решение о том, что все, мы прекращаем такую вещь, и любая девушка может выйти замуж за любого парня, и внутри еврейского народа, это называется «Гутум хашватим лавоз зебезы». Разрешили коленам жениться один на другой, на другого. Еврейский народ чуть ли не сохранял чистоту колена. И хотя мы один народ, но мы в какой-то мере поделились на 12 колен, и почти не было смешанных браков между коленами, между коленом и коленом. И 15-го ава были решения, что мы женимся на других колен. Но, как, скажем, если я живу на территории северной, я же никогда не смогу встретиться с парнем, который на юге. Разница тогда, ехать на ослике была где-то 2 недели от севера до юга. Я знаю, что минимум 2 недели, потому что когда мы берем и начинаем молиться за дождь, мы ждем 2 недели, пока мы начинаем молиться от Суккот, после окончания Суккот, для того, чтобы последний еврей от храма смог взять и доехать назад на свою территорию. Так видите, это 2 недели, а если я еще рассматриваю южнее Иерусалима, до самого далекого севера, это может быть даже и 3 недели, так как я могу с ним встретиться когда-нибудь? Это то, что они делали 15-го ава. Говорили всем девушкам, что они могут выходить в виноградники, и там они могли встречаться каждая, они там делали такие хороводы, группы девушек, и любая девушка, она, вы знаете, для того, чтобы встретиться с парнем, главная вещь, которую вам надо, это одежда. А может быть, девушку, у которой нет одежды. И тогда было запрещено брать и выходить на эти хороводы без того, что в собственной одежде. Надо было только просить у кого-то другого одежду. И они, по этой мере, каждая приходила не в своей одежде, а в одежде, которую попросила у кого-то другого, у какой-то другой девушки, для того, чтобы та, у которой нет одежды, смогла, не стесняясь, постучать в дверь кого-то и попросить себе одежду. Потому что все так делали. И они приходили только в белой одежде. И тогда парни, и это делалось 2 раза в году, 15-го Тев-Ава и также в Йом-Кипур. И почему эти 2 даты? Потому что в Йом-Кипур считается, что нет опасности девушкам и парням встречаться. Явно это такой святой день, что люди его не будут злоупотреблять и пользоваться этим возможностями неправильно, а по-настоящему встречаться для того, чтобы выйти замуж, а не для каких-то легкомысленных целей. И то же самое у нас считается 15-го ава, который был очень особый день также в еврейском календаре. И это в какое-то время помогало всем девушкам находить себе пару, всем парням также. И поэтому тут говорится у нас, что девушки, они в трауре. Так как, видите, они год, у них сейчас намного сложнее им найти свою пару. А это был очень радостный день и также такое объединение всего еврейского народа вместе. И сейчас я просто думаю, какое-нибудь место еще, которое мы можем рассмотреть. Может быть, я просмотрю тут еще одну вещь, особые вещи, которых у нас есть. Конечно, каждый пасук, он очень особый, и можно рассмотреть о каждой вещи на очень особый уровень. Может быть, я только посмотрю какие-то вещи, которые они просто выходят явно зрительно, в какой-то мере они выделяются, и поэтому я решила их просмотреть. Хотя, может быть, я должна буду как-нибудь, чтобы Всевышний помог, что следующий год не надо будет читать Иха, но если Хас Вахалиля придется, может быть, чтобы я запомнила, что мы сейчас просмотрели тоже не так хорошо, но в какой-то мере до 5-го пасука, чтобы потом как-то просмотреть по порядку и рассмотреть также дальше. Если просмотрите во 2-й главе 9-й пасук, вы понимаете, что если это 9-й пасук, это должна быть также 9-я буква алфавита, потому что у нас это же каждая буква, она идет у нас по порядку алфавита в начале до 16-й буквы. У нас есть Тав'у Ба'арет Шария. Взяли и утонули в землю ее ворота. И Бет Ва'шибар Бритея, Брихая, извините, были потеряны и сломаны ее засовы. Малькаве Сарея Багуим, ее царь и ее министры в народах, Эйнтура Нетуры, Гамневиалю Мацу Хазон Мяшин. Также ее пророки не нашли пророчества от Всевышнего. Если вы просмотрите в вашей книге Иха, я думаю, что у вас в книге Иха также есть, увидите, что тут есть маленький текст. У нас есть большие буквы и есть маленькие буквы. Тут у нас есть маленькая буква Тет, и это также это находится в Иха, мне это уже в этом мире, поэтому я к этому посмотрю. И также Тет – это буква нашего месяца. Буква месяца Ав – это буква Тет. У нас каждая буква имеет, каждый месяц имеет свою букву. У нас, мне кажется, мы говорили уже об этом, когда мы говорили о месяце. Про месяца у нас мы вынимаем из алфавита, у нас 22 буквы алфавита. 10 букв, они не относятся к месяцам, а 12 букв относятся к месяцам. Когда Всевышний сотворял мир, он сначала говорил, и тогда мир становился. Для того, чтобы говорить, нам нужны буквы. Значит, первым делом Всевышний сотворил буквы. И с помощью букв он сотворил мир. Поэтому если мы понимаем буквы, мы понимаем все. Я не понимаю, я только говорю об этом. глубже я этого совершенно не знаю. И у нас буква Тет, она вот, значит, буква Алиф, Бет, Гимель, Далит, они отданы для чего-то другого, и поэтому у нас месяца начинаются, как вы знаете, они начинаются с апреля, с Нисана. Нисан – это начало месяцев, Тишрей – это начало года, есть начало солнечного года, есть начало лунного года. И если мы начинаем Нисан, это у нас первый месяц, его буква Алиф, извините, его буква Гей, Алиф, Бет, Гимель, Далит я не могу дать. Нисан, его буква это Гей, Я, Вав, Сиван, буква его Зайн, Тамуз, его буква Хет, и у нас наш месяц Ав, его буква она Тет. И как раз в Иха у нас есть маленькая буква Тет. И я сейчас немножко, извините, я только покажу вам. Я извиняюсь, что я не принесла. Просто я сначала хотела дать урок в одном месте. Я туда, там приготовила книги. Потом я решила все-таки, может быть, вы меня не слышите, перейти сюда. Так я извиняюсь, что я вместе с собой не перенесла, принесла одну книгу. Я очень извиняюсь, я сейчас же выбираюсь. Если вы видите буква Тет, тут у вас даже написано А и написано Лев. Если видите форму Тет, она очень красивая. И вы видите, она у нас вот в такой форме, у нее даже есть такая коронка. Она одна из девяти букв, у которых есть, извините, семи букв, у которых есть коронка. Это называется шахмет-гат. И форма буквы Тет, она у нас символизирует Тит на иврите, это значит сырье. Она у нас символизирует сырье, а это ручка, которая перемешивает это сырье. Это значит, это понятие, что это единственная буква в алфавите, которая она в такой форме, что тут и она открыта наверх. Это обычно буквы у нас открыты сюда, есть буквы, которые открыты во все стороны, но она в какой-то мере у нас айн тоже в какой-то мере, но немножко по-другому. А тут у нас совершенно вот такая вот открытая вещь, и вот это считается ручка, которая тут, как я вам говорю, перемешивает. И тогда у нас, видите, как все начинает быть таким очень красивым. Это понятие того, что наш месяц это в какой-то мере сырье. Вы из него можете делать все, что вы хотите. Можете его превратить в великолепную вещь и можете, конечно, оставить это как сырье, и это может оказаться просто как глина, разрушение и ничего. Почему это на иврите тит? Я это называю сырье, но тит – это глина. Из земли, может быть, есть разные сорта глины, конечно, но глина – это же какой-то сорт земли. Из земли все растет. Из земли можно все построить. Но земля – это также очень грязная вещь, которая может вас пачкать. И это вещь, которую вы должны решить, кто вы хотите быть. Мы тоже сделаны из земли. Мы можем из себя сделать какую-то великолепную вещь, или мы можем из себя сделать просто грязь, которую все пачкают. И это наш выбор, во что мы себя превращаем, и, конечно, превращаем все вокруг. Первый раз в Торе, когда есть буква Тет, она появляется в слове Тов. Хорошо. В первом пасуке нет Тет, во втором нет пасуки Тет, даже в третьем нет пасуки Тет. Тет появляется не так рано. И она появляется вот в слове «то». И тут, когда говорится «взяли и утонули ее ворота в землю», так слово «утонули» на иврите «тавгу» начинается с маленьким «тетом». Потому что тут вот эта возможность, в какой-то мере нам кажется хотя бы, сырья, оно как будто уменьшилось. Но это не так, это только нам кажется. Как будто когда был храм, все было такое великолепное. Возможности были бесконечные. А сейчас они как будто взяли, и эта вся глина утонула, и ворота утонули в глине. Но, как я вам говорю, это не так, это только кажется. Поэтому тут этот тет, он такой маленький. А тет большой у нас в книге Кухелет, где говорится слово тоже тов. Это в 7 главе у нас она начинается словом, или 6 глава, извините, она начинается словом тов. И это там, понимаете, это то же самое слово, где первый раз есть буква «тет». И это понятие о том, что да, у нас есть в мире добро, и мы можем, да, все в этом мире взять и превратить. Там говорится о том, что лучше чего, и мы можем любую вещь превратить в самую хорошую вещь. Устное предание, значит, тут рассматривается, что какой-то храм разрушен, все пошло в землю, как оно было построено из земли, оно сейчас все тонет в земле, и сломано ничего нет. И в физическом плане храм разрушен, засовы храма также разрушены, царь и его министры пошли в изгнание, это как будто наша власть. У нас также нет Торы и нет пророков, это духовное понятие, как будто все аннулировано. И поэтому нам кажется, что вот это наша возможность, как я вам говорю, наша возможность сырья, наша возможность взять и проявляться и физически, и духовно, оно как будто бы уменьшено. Поэтому тут маленький тыд. Это с одной стороны. Другой говорит, устное предание, почему ворота, а не говорится о них, что они взяли и утонули в землю. Почему не говорится, что они сломались, как все другая вещь, которая ломается, когда враги входят в Иерусалим. Говорит на это устное предание, что два объяснения. Одно это, что кто сделал эти ворота и кто их начал, это был царь Давид. А все, что делал Давид, оно, враги не могли на это властить. Значит, то, что делал Муше. У нас есть люди, которые их не символика, это вечность. Давид у нас вечный. У нас Авраам и Ицхак Яков вечный. Муше вечный и Давид вечный. И то, что делали эти пять людей, и можно даже сказать Аарон также, эти шесть людей даже, это вечность. И это вещь, которая никогда ни за чего даже не может никак измениться или в какой-то мере как-то быть закончена. Вы знаете, что у нас будет навсегда потомки еврейского народа. Это потому, что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, и они вложили в нас это понятие вечности. У нас всегда будут священники, это вечность Аарона. У нас Туана вечная. Сколько бы ее ни сжигали, ни портили, ни запрещали нам ей заниматься, она вечность. И также мы верим, что у нас всегда будет потомок царя Давида, и от которого, который будет Машиахом и нас избавит. И если вы знаете, в истории были случаи, когда попробовали уничтожать все потомство Давида, но это невозможно. Давид духовно переступил вот эту грань, и он превратился в вечность. И поэтому у нас даже есть такое выражение «Давид Мелех Исраэль Хай Векаян». Давид, царь Израиля, он живет и существует. Значит, он перешел в уровень вечности. И поэтому то, что, скажем, Давид написал псалмы, мы сегодня все время пользуемся ими так. Так что все, что сделал Давид, оно на уровне вечности. И поэтому ворота, которые построил Давид, они не могли быть разрушены врагами, они взяли только и утонули в момент разрушения. Вот и спрятались. А Шломо, который построил храм, это уже он был не на уровне вечности, и поэтому он был где-то на грани между вечностью и нет. И некоторые вещи Шломо оказались на уровне вечности. Скажем, его книги, которые нам часть его книг, которую он написал, как «Песни песней», и «Экклезиаст», это «Когелет», и также «Мишле», это «Притча Соломона». Есть у него, он писал еще очень много других работ, которые не вошли в вечность, и они в какой-то мере, какая-то часть из них потерялась. Он также построил храм, и храм, так как это было уже построено Шломо, а не Давидом, поэтому он тоже не перешел в вечность. Значит, Шломо считается, что он где-то на грани между вечностью и невечностью. Он куда-то не перешел эту грань и не стал полностью вечным. Так это одно объяснение, почему ворота они только утонули, они были сломаны, потому что их сделал Давид. И одно из объяснений, почему Давид не построил храм, и почему Моше не вел нас в Израиль, это как раз в нашей недельной главе Моше говорит, что «я из-за вас не вошел в Израиль», или «для вас я не вошел в Израиль», даже более точный перевод, потому что так как Моше вечный, если бы Моше нас вел бы из Израиля, мы бы не могли из Израиля никогда быть изгнаны. А так как было понятно, что уровень еврейского народа в момент, когда надо войти в Израиль, он такой, который явно будет изгнание, или явно еврейский народ должен терпеть наказание, если Муше нас ведет в Израиль, будет невозможно нас выгнать, потому что это Муше, а Муше – это вечность. А с другой стороны, надо нас наказать, и тогда наказание будет очень тяжелым физически для еврейского народа. И может большая часть еврейского народа быть уничтожена. А Всевышний предпочитает гнев свой вылить или наказать еврейский народ, то, что называется, на камни и на деревья, это имеется в виду на Израиль, на храм и чем меньше на еврейский народ. И поэтому было предпочтительнее, что было изгнание еврейского народа, а не что мы остались в Израиле. И то же самое, если бы храм был построен Давидом, он бы не был никогда разрушен. А Всевышний, так как понимал, что так как было известно и понятно, что еврейский народ, да, будет себя вести так, что храм будет разрушен, поэтому невозможно было бы неправильно, чтобы Давид построил храм. И поэтому кто строит, это только его сын Шломо. А это одно объяснение. Другое объяснение рассматривает, что когда Шломо берет и вводит Ковчег Завета в храм, он говорит: «Цеу шарим ошехэ», возьмите про оборота и откройтесь, и войдет царь уважения. И говорит тогда «Миумэлэха кавод», спрашивает тогда ворота, кто этот царь уважения. И Шлюмо тогда отвечает, конечно, это имеется в виду Всевышний. Но как Ахбарута, они очень были осторожны. И заступались очень, конечно, надо понять, что это значит. За уважение Всевышнего, это ворота, у них нет никакого выбора, и никакого они не могут разговаривать. Как вы понимаете, это притча. И так как они в какой-то мере спросили Шлюмо, а кого ты, о ком ты имеешь в виду, о себе или о Всевышнем? И так как они настолько заступились за Всевышнего, поэтому они не были, на них не властил рука никакого человека, и они утонули в землю. И Безрат Ашем, когда придет Машиах, говорит на устное предание, они тогда возьмут и всплывут из земли, и мы их получим еще раз. И мы тогда, они будут нам открыты, и мы их увидим еще раз. И я вижу, что у меня так мало времени, я извиняюсь, так я, может быть, расскажу то, что мой папа всегда говорил в конце. Мы говорим Всевышнему в конце. Значит, Эйха у нас одна из четырех книг, которая заканчивается очень нехорошим пасуком. У нас пророки заканчиваются не очень хорошим пасуком. Книга Ишаяу заканчивается нехорошим пасуком. Книга Кугели заканчивается нехорошим пасуком. И книга Эйха заканчивается нехорошим пасуком. И так как мы не хотим ничего закончить нехорошим пасуком, мы берем предыдущий пасук и читаем его еще раз. Значит, мы читаем до конца, и потом не последний пасук, а предыдущий читаем еще раз. И понятно, что Эйха такая тяжелая книга, и мы ее заканчиваем не очень приятно. И я часто рассматриваю как раз предыдущий, не последний. Я, может быть, читаю вот так вот наоборот. Сначала последний, а потом предпоследний. Кейма осма стану. Если Всевышний, ты берешь нас, и мы для тебя отвратительны. Кацав талину адмеут. Ты нас очень сильно гневишься. Хашивейну ашем элеха бенашува. Возврати нас, Всевышний, к тебе. И мы возвратимся. Хадеши амейну кекелем. И возьми и обнови наши дни, как они были первоначально. Значит, мы говорим тут Всевышнему, Всевышний, возврати нас, и мы тогда к тебе возвратимся. А Всевышний говорит книге Ермияу, шуву илай вашува алейхи. Возвращайтесь ко мне, и я возвращусь к вам. Значит, Всевышний говорит, вы сделаете первый шаг, и я сразу к вам возвращусь. А еврейский народ говорит, Всевышний, возвратись ты к нам, а потом мы к тебе возвратимся. И вот мы в этом споре, кто будет первый возвратиться к кому, вы знаете, как это говорится, кто первый просит прощения, кто сделает первый шаг. Мы вот в этом споре уже 2000 лет. Всевышний начнет нас возвращать, или наоборот, мы начнем возвращаться к Всевышнему первой. Мы, конечно, просим, чтобы он нас возвратил к себе, а Всевышний хочет, чтобы мы как-то сделали хотя бы какой-то минимальный шаг к нему, и тогда он, конечно, к нам сразу возвратится. И мы тут просим, чтобы он возвратил наши дни, как это было в начале, как это было, когда мы вышли из Египта, как это было в самый великолепный период во время Давида, во время Шлюмо, когда мы были в самом своем расцвете, чтобы нам Всевышний это возвратил еще раз и даже еще более.